занимайте ваши места. Время, когда мы снова можем обратиться к Священному Писанию. Мы снова продолжаем знакомство, послание к римлянам. И сегодня, рассуждая о Евангелии, коснемся очень интересной одной мысли, которая будет звучать в унисон проповеди, которую только что мы прослушали, и, с другой стороны, откроет еще, думаю, что интересные грани, интересные детали, о которых нам, как верующим людям, следует помнить. Сегодняшняя наша тема – это Евангелие о снисхождении к немощам других. Мы начинаем знакомство с 14 главой послания к Римлянам. Первые 4 стиха будут предложены нашему вниманию. Пожалуйста, у вас в руках Библии, открывайте, мы вместе с вами прочитаем эти стихи. Послание к Римлянам, 14 глава, первые 4 стиха. «Немощного в вере принимайте без споров о мнениях, ибо иной уверен, что можно есть все, а немощный ест овощи. Кто ест, не уничижай того, кто не ест, и кто не ест, не осуждай того, кто ест, потому что Бог принял его. Кто ты, осуждающий чужого раба? Пред своим Господом стоит он или падает, и будет восставлен, ибо силен Господь восставить его». Чем больше мы живем на этой земле, тем больше убеждаемся, на горьком опыте убеждаемся, что серьезные проблемы, серьезные трагедии, будь то в семье, в обществе, в церкви, неважно в какой сфере, с чего начинаются? Не с глобальной проблемы, а начинаются на ровном месте. Вам знакомо это выражение? Просто вот непонятно, откуда все оно появилось, вдруг взрыв и непонятные какие страшные последствия. Все страшное, ужасное начинается с мелочей. Неудивительно, что мудрые люди говорят, что огонь или пожар, эта мысль достаточно понятна, начинается с чего? Со спички. Чиркнул, и все загорелось. Сколь много людей искренне после этого сожалеют, плачут, просят прощения, прости, не надо было говорить, не надо было делать, не надо, не надо, не надо. Зачем я это сделал? У вас было такое в жизни, друзья? Было. В моей жизни это было. Об этом будем говорить сегодня. О том, как Евангелие смотрит на одну из очень серьезных проблем, которая может огромнейший урон нанести абсолютно каждому верующему человеку. Абсолютно. Итак, Евангелие о снисхождении к немощам других. Мы в прошлый раз завершили с вами знакомство с 13 главой и говорили, рассуждая о последних стихах этой главы, тема наша была «Жизнь пробуждения». Вы помните, что основное, на что мы обращали внимание, вот в окончании этой главы, Павел об этом говорит, чем больше мы приближаемся к пришествию Христа, тем больше в нас должна проявляться жизнь пробуждения. Пробудитесь, потому что пришло время восстать от сна, потому что сегодня к нам спасение ближе, чем когда мы уверовали. Мы говорили о том, что у верующих людей нет права ни на каком этапе своей жизни, пусть я только уверовал, какое-то время являюсь верующим, нет права останавливаться. Жизнь верующему дана для приготовления к встрече с Господом, и никак по-другому. Это означает, что постоянно идет духовное возрастание. Соприкасаясь с Словом, мы видим свое несовершенство. А если мы действительно верующие люди, то это Слово побуждает нас только к одному, к исповеданию, к покаянию. И об этом мы в прошлый раз говорили о том, что приближение спасения для всех верующих людей является сигналом к пробуждению. Мы говорили, поднимали вопрос, что значит пробудиться, анализируя прошедшие, ранее прочитанные стихи. И также коснулись последней темы, это жизнь пробужденного. Явно видно, что 14 глава является продолжением этой серии очень серьезных размышлений о том, что значит жизнь пробужденного. Это первые стихи, которые мы с вами прочитали, 14 главы. Позвольте вместе с вами обратить внимание на эту очень важную деталь. Действительно, как же проявляется жизнь пробужденного, моя и ваша, если действительно мы являемся пробужденными людьми, если действительно наше сердце обновлено, то в чем это проявляется? Неудивительно, что, о чем ранее мы слышали проповедь, что очень часто мы мелочи, с которыми мы соприкасаемся, они перечеркивают огромную массу доброго. Вам знакома славянская поговорка «ложка дегтя в бочке меда»? Это как раз об этом идет речь. Что может произойти с верующим человеком, когда он может правильно поступать, вернее, правильно понимать, правильно приходить, может правильно поступать даже? Вспомните, мы в четверг с вами знакомились, касались истории Валаама, пророка, который очень правильно говорил, очень правильно говорил. Он говорил, и он прямо говорил: «Я скажу что? Только то, что мне Бог скажет». И он так и говорил. Чем закончилась его жизнь? Вы хорошо знаете. Печально. Петр уже с высоты веков, апостол Петр, пишет так, что бессловесная ослица обличила, и страшное заявление, безумие пророка. Человек действительно говорил Божьи слова, но сердце было испорчено. И это не принесло ему абсолютно никакой пользы, абсолютно. Друзья, это сильнейший пример сегодня для нас. Не принесет и мне, и вам никакой пользы слово слышанное, если не будет растворено верою слышавшей. Мы очень часто обращаем внимание на некоторые второстепенные детали, которые мешают нам услышать Божье слово. Неудивительно, что люди прежде всего встречают человека, почему? По одежке. Вот какой он, вот не понравилось, прическа не та, волос торчит, галстук перекошенный, костюм, цвет костюма не нравится, не так поют, не так скрипку держат и так далее, друзья. Извините, это банальные вещи. И вот эта вещь, вот она бросилась в глаза, и я ни о чем не хочу слушать. Вот этот перекошенный галстук мне перекосило все, и сознание перекосил, и ничего я не хочу слушать. Но это же мелочи, которые абсолютно никакого отношения к истине доносимой не имеют. И Павел поднимает этот вопрос. Мы коснемся первой мысли – отношение пробужденного к немощному в вере. Повторим, что речь здесь идет о людях, которые ожидают пришествия Иисуса Христа. Какова их жизнь, каково их отношение к другим людям. И вот в этой части явно видно, что Павел обращает внимание римлян на очень серьезный вопрос – проблема разделения первостепенного и второстепенного. Действительно, друзья, трагедия, с которой мы с вами часто соприкасаемся, связана с тем, что второстепенные вопросы у нас поднимаются так высоко, что это второстепенное закрывает нам глаза на первостепенное. Стих первый снова читаем. «Немощного в вере принимайте без споров о мнениях, ибо иной уверен, что можно есть все, а немощный ест овощ». Да, большей частью здесь речь идет о приеме пищи. Это, данный текст абсолютно не говорит, что ешь, что попало, даже не умытыми руками. Не об этом идет речь. Писание ясно говорит, и мы рассматривали с вами книгу Левит, говорили, что Бог очень строгое внимание обращает на то, как люди кушают. И эта же мысль, она просматривается и в Новом Завете. Всякая пища освящается сначала Словом Божьим, а затем молитвой. Но кто-то спокойно ест мясо, а кто-то говорит: я его не буду кушать, я вегетарианец. И смотрите, вот эта простая вещь, один пьет кофе, а другой не пьет, считает для себя это смертельно опасным. Смотрите, Павел поднимает именно эти вопросы. Это мелочь простая, мелочь, согласитесь. Она может принести огромное разрушение. Огромное разрушение в отношениях между верующими. Что значит немощной вере? Павел здесь поднимает вопрос немощного в вере. Принимайте без споров о мнении. Слово «немощный» – это выражение означает слабый в принятии решения, неуверенный, робкий. Ну, нет у него этой уверенности, ну не могу я это сделать, я не знаю. Вам понятно слово «робкий»? Ну, нет у него такой, один такой решительный, там иногда чрезмерно решительный. Писание учит нас правильно относиться ко всем людям. Мы не можем по себе всех равнять. Если я могу это сделать, это не значит, что другой это может сделать. Если я это кушаю, не значит, что другой может кушать. Если я вот так поступаю, не значит, что другой так поступает. Если я вот так воспитал своих детей, это не значит, что все должны так воспитывать. Если я вырос в одной церкви, это не значит, что другая церковь должна быть на мою похожа. То есть, смотрите, достаточно глубокий спектр вопросов Павел поднимает вот именно в этой теме. Слабый, немощный – это слабый в принятии решения, неуверенный, робкий. Слабый в понимании того, что правильно, а что неправильно. Но нет у него ясности, он робкий. Трудно ему увидеть вот эту вот серьезную проблему. Слабость в вере, надо подчеркнуть, не является грехом. Почему? В данном тексте ничего не сказано, что нужно каяться, если человек слабый в вере. Слабость в вере не является грехом. Писание не предусматривает покаяние в слабости веры. Но прямо называет, если человек робкий, нерешительный, это не грех, это слабость его. И в данном случае, безусловно, Писание учит, как к нему относиться, об этом несколько ранее, позже будем говорить. Если бы слабость в вере была грехом, то Писание говорило бы, что пойди обличи слабого в вере, чтобы он обязательно покаялся. Но поскольку Писание нигде об этом не говорит, у нас нет права, друзья, немощного в вере рассматривать как грешника. Ну не может, допустим, он согласиться вот с одним, ну почему вот вы так вот делаете, а вот вы вот так вот делаете, друзья. Писание учит нас, воспринимайте его как немощного в вере. Далее очень интересные мысли. Павел предлагает отличие от другого. Вот один ест овощи, а другой ест мясо. Один вот так вот, такой образ жизни устраивает для себя, другой – другой. Здесь не идет речь о грехе, обратите внимание. К греху отношение однозначное. Согрешил – видишь брата согрешающего, пойди и обличи. Вопрос греха здесь не рассматривается. Вопрос слабости в вере рассматривается. И важная мысль, что если мы в чем-то отличаемся один от другого, то это отличие не может быть для меня предметом отчуждения. То есть, если брат мой от меня отличается, это мне не дает права с ним не общаться. Не дает права. Это Евангелие, которое предлагает Павел. Вот как и в чем это может проявляться, чтобы я его не отчуждался? Как и в чем? Маленькие примеры, друзья, но позвольте, чтобы оно было более ярко проиллюстрировано. В свою молодость помню, что у нас практически все братья брились, никто бороды и усы практически не носил. Потом кому-то захотелось бороду носить. Ну вот зачем ты, брат, вот ты на кого-то похож, на тех, кто там с Азии, у которых нехорошие мысли в голове, и так далее, и так далее. Ну вы понимаете, что за этим стоит. Ну пусть носит бороду, ну беда большая. Ну не нравится мне галстук, ну не хочу его носить, ну хорошо, ну а ему нравится. Ну где написано, что это грехом является? И далее развиваете эти мысли, вот об этом, друзья, идет речь. Ну мне вот такой цвет не нравится, мне такие туфли не нравятся, вот мне такая прическа не нравится. Я хочу сделать очень серьезную оговорку. Писание говорит о приличии. Мы не говорим об этом, здесь не о приличии идет речь. Верующие призваны одеваться прилично. Но здесь не идет речь об одинаковой форме, как в бывшем союзе. Всех белая рубашка и красный галстук. Есть приличия, нормы приличия. Писание ясно говорит, что верующие люди не имеют права со своим телом делать то, что они хотят. Нет этого права. Почему? Потому что тело верующего кому принадлежит? Не человеку. Если вы куплены дорогой ценой, поэтому прославляйте Бога в телах ваших и в душах ваших, которые суть Божия. Это важное, друзья, напоминание, мы об этом много говорили. Здесь не об этом идет речь. Здесь идет речь о том, что если это прилично, то рамки приличия, они могут быть отсюда до сюда или отсюда до сюда. Но это не является грехом. Но смотрите, если мне что-то не нравится, мне не нравится. Вы слышите, друзья, как оно звучит? Мне не нравится. Значит, это уже дает мне право не общаться с теми, кто вот в такую рубашку носит или такого цвета вот одежду одевается. Если в чем-то мы отличаемся, это не дает мне права отчуждаться, сторониться, не общаться с ним. В чем это проявляется? В понимании необходимости иметь братские отношения с неуверенными или с немощной верой. Это видно из выражения «принимайте». Что значит принимать, иметь с ним братские отношения. Смотрите, что Павел пишет, развивая эту мысль, послание к Ефесянам. «Итак, я, узник в Господе, умоляю вас поступать достойно звания». Это статус верующего человека. Здесь он не описывает, в чем суть этого звания, но он говорит, есть звание у верующего, в которое вы призваны. Каким образом поступать? И со всяким смиренным мудрием, и кротостью, и долготерпением. И вот и наши отношения, где рассматриваются здесь. Снисходя друг к другу любовью. И далее. Каким образом еще? Стараясь сохранять единство Духа в союзе мира. Две очень важные составляющие. Каким образом мы можем сохранять звание наше? Первое, снисходя друг к другу с любовью. И второе, тут же рядом стоит, стараясь сохранять единство Духа в союзе мира. Смотрите, они рядом находятся. Воспринять человека, слабости его, старайтесь это делать. Снисходите друг к другу. В рамках отличия принимайте друг друга. Понимание необходимости иметь братские отношения с неуверенными. В чем это еще проявляется? Не отчуждаться. Во внутреннем расположении нести груз этого слабого человека. Эту мысль Павел неоднократно повторяет в других своих посланиях. 15 глава Римлянам, стих 1. Мы сильные должны сносить немощи бессильных и не себе угождать. Если ты считаешь себя, что ты утвержденный, знай одно, твоя обязанность какая? Если ты себя считаешь утвержденным, какая твоя обязанность? Сноси немощь. А если ты сносить их не можешь, ты не сильный. И все. Как-то у Христа спросили, а можно или нельзя разводиться с женой? Вы помните этот диалог? И позже Христос говорит, что Моисей почему позволил разводиться? Христос прямо сказал, по жестокосердию вашему. Он позволил разводиться. То есть, хочешь разводиться, признай факт, что ты жестокосердный, и все. И тогда удачи. Извините за иронию. Здесь аналогичная мысль. Если ты не можешь сносить немощи другого, ты слабый. Тогда кто-то должен твои немощи сносить. Далее, что пишет пророк Исаия, интересно, о Христе он. Но он, то есть Христос, взял на себя наши немощи и понес наши болезни. Позвольте сделать очень интересный вывод и пожелание каждому здесь присутствующему, себе в том числе. Христос понес наши, речь идет о всех немощах, все немощи наши. Здесь не о грехах идет речь, грехи тоже понес, но идет речь о немощах. Он понес все наши немощи. И вот размышление о Христе, в Христе одном мы пропели удивительную песню, размышление о Христе, который все-все-все наши немощи понес, верующему человеку помогает понять очень простую ясную мысль. Понеси несколько немощей нескольких людей. Тебе не надо немощи всего мира взять на себя. Не надо. Христос это уже сделал. Но от тебя ожидается, ты прояви характер Христа. Но если Он все твои немощи, у тебя их больше, чем достаточно, взял на себя, ну что тебе мешает, скажи, пожалуйста, ну что тебе мешает снизойти к немощи человека, к одной, к другой? Сколько вы знаете людей? Какой круг людей, с которыми вы общаетесь? Ну, одна сотня, две, три, четыре, у кого-то больше, у кого-то меньше, у кого-то один, и того видеть не хочет. Ну снизойди, пожалуйста, ну это же не вся масса людей, правда? Ну уступи, но снизойди ему. Удивительные мысли. Наше подчинение Евангелию в том, чтобы не устраняться от немощного веры, заключается в моем согласии понести этот груз. Ну пусть, ну вот, походка не нравится, ну вот, что-то еще не нравится, ну вот зубы у него не такие, ну не подправили в детстве, ну вот глаза какие-то непонятные там. Ну не важно, что у него, но если тебе не нравится, неси. Друзья, ведь об этом идет речь. И вы обратите внимание, что именно вот эти вот мелочи, они строят огромную стену между мной и моим и ближним моим. Мелочи, обратите внимание. Вы задайте себе хоть однажды вопрос. Вот я не сомневаюсь в том, что у каждого из нас есть люди, которых нам тяжело вместить. К сожалению, но они есть. Задайте себе вопрос, одного хотя бы возьмите, и задайте вопрос, почему вы его не вмещаете? И для самого себя напишите списочек, почему вы его не вмещаете. Я не сомневаюсь в том, что вы сами себе признаетесь. Вы его за мелочи не вмещаете. За мелочи вы его не вмещаете. Тогда это Евангелие для вас сегодня. Это для меня Евангелие. Это хороший тест сегодня для нас. Еще одна мысль. Отличие от другого, если я в чем-то отличаюсь, не может быть предметом дискуссий. Павел прямо говорит, принимать как? Без споров о мнениях. То есть, если это немощь, то эта немощь, она не обсуждается. И доказывать ему его неправоту не надо. Это серьезный сигнал для нас. Если он в чем-то отличается, ты не имеешь права в дискуссию вступать, ты не имеешь права объяснять ему, почему это обязательно мясо надо есть или обязательно только овощи надо есть. По тексту об этом идет речь. Второстепенные вопросы не обсуждаются. То есть идет больше речь, не спорят о них. Если у тебя такая позиция, допустим, ну нравится тебе такой галстук, такой костюм, ну окей, хорошо, вмести другого. И об этом не надо говорить. Если это неприлично, будьте внимательны. Или греховно, это другая ситуация. Но если это просто маленькое отличие, которое допустимо, не можешь ты этого обсуждать. Я понимаю, что это Евангелие заставляет нас очень серьезно анализировать и переосмысливать свое отношение к другим людям. Еще раз, друзья, снова и снова хочу себе и каждому из нас сказать, ведь наши отношения портятся не из-за глобальных вопросов, поверьте, а из-за мелочей, из-за того, что мы в чем-то можем отличаться. Второстепенные вопросы не обсуждаются. Я бы хотел, чтобы мы каждый себе сказали следующее, свое мнение оставь при себе по вопросам немощи, по вопросам слабости, но не по вопросу греха. Если нет уклонения в ересь, нет уклонения в грех, прими его как брата, и все. Пусть он чем-то отличается от тебя. Если нет уклонения в ересь или уклонения в грех, наличие греха, прими его как брата. Как необходима эта заповедь сегодня? Думаю, что у нас будет о чем поразмышлять, когда закончится богослужение. Осмелюсь сказать, что именно вот эти вот мелочи, они создают особый вначале неуют и очень серьезные тревоги в христианской среде сегодня. Как нам трудно вместить, что в одной церкви одна форма служения, в другой церкви другая форма служения. В одной церкви вот эти песни поют, в другой церкви вот эти песни поют. Но если в церкви поют греховные песни, или ну вообще ни о чем, там ни Бога, ничего нет, это неправильно, друзья, это точно неправильно. И Бог не примет никогда эту жертву, в этом уверен. Но если песни о Боге одни, здесь другие, песни, которые действительно побуждают нас размышлять о Господе, друзья, что здесь греховного? Но если хор не все время сидит в зале, вернее, на хоровой площадке, занимает место здесь, или наоборот, что здесь греховного? И обратите внимание, как часто вот эти мелочи, это реальность, с которой мы соприкасаемся, они просто мешают нам воспринять других людей. И если я не воспринимаю другого, то это побуждает меня показывать, что мы другие. Я другой. У нас по-другому. А согласно данного текста, Евангелие не дает нам это право. Если это не является грехом, не является ересью, об этом не спорят. Об этом не обсуждают, не дискутируют, никому ничего не доказывают. Лучше иметь хорошее братское общение, просто поделиться, брат, сестра. А вот как вот ты понимаешь, или ну, просто поговорить, допустим, ну, нам принято, у нас принято так, вот мы вот так вот совершаем поклонение Богу. Просто пообщайтесь, это нормально, друзья. Но Писание предупреждает нас, споров не должно быть никаких. Запрет Библия ставит на споры о второстепенных вопросах, о вопросах, связанных с какими-то слабостями, неуверенностями, с немощами. Далее. Принимать без споров, это нести бремя и груз его слабостей. Готовы ли мы это сделать, друзья? Готовы ли мы это сделать? Не рассуждая или споря о недостатках, но прими это с теплом и с доброжелательством. Это хорошее пожелание сегодня для нас. Далее, очень серьезный вопрос стоит перед нами, а на основании чего, почему я его должен принять? Евангелие говорит об этом, приними его как брата. Немощного в вере принимайте без споров о мнении. А почему я его должен принять? Этот вопрос, естественно, может возникнуть, и Павел далее об этом пишет, стих 3. Кто ест Не уничижай того, кто не ест. И кто не ест, не осуждай того, кто ест. Почему? Вот он секрет. Потому что Бог принял его. Это серьезная мысль. Евангелие говорит о взаимном действии. Если ты вот так вот это кушаешь или вот так одеваешься, вновь, друзья, мы не говорим о грехе или рамках неприличия. Но если ты делаешь вот так, а другой делает вот так, ты не можешь его осуждать. И ты не можешь его осуждать. Евангелие в этом вопросе ставит на одинаковое место всех людей, в одинаковое, вернее, положение. Некоторые мысли на этот счет, что значит основание для принятия верующего, вернее, немощного, это Бог его принял. И Павел ясно об этом говорит, но что значит Бог принял? Это серьезная мысль. Надо сразу обратить внимание, что Павел написал, Бог не примет его, Бог не принимает его. Что написано? Он его принял. Значит, что это, о чем это говорит мне? Он его принял каким? Брутто, в упаковке, какой он есть. Вот таким, как он есть, Бог его принял. Давайте разовьем это рассуждение далее. Бог кого принимает? Позвольте задать вопрос. Кого Бог принимает? Бог принимает в славу свою покаявшихся людей, пришедших к Нему. Бог принял покаяние и оправдал человека, если покаяние есть, и вводит его в свою семью. Становятся люди совершенными после покаяния? Нет. Грешат они после покаяния, делают отдельные грехи? Да. Так написано, все мы много согрешаем. Если кто говорит, что я не грешу, он лжец. Он Бога лживым представляет. Так если я покаялся, Бог прошедшие грехи мои простил, но у меня есть слабость, у меня есть согрешение, у меня есть немощи. Мы говорим о немощах, о слабостях. Да, я должен расти, чем больше буду развиваться, тем сильнее буду, это правда. Но сегодня я немощный. Но если действительно я покаялся, вы покаялись, кем вы являетесь по отношению к Богу? Детьми. Скажите, пожалуйста, когда детки рождаются, они сразу послушными становятся, порядочными, помогают во всем, мамочку, папочку слушают. У кого такие дети? Подскажите, пожалуйста. Да нет таких детей. Они все такие проблемные, потому что они из греховной природы рождаются. И в эту природу родители призваны усмирять, наставлять, учить, взращивать, не так ли, друзья? Но пока оно вырастет, сколько слез оно маме и папе причинит, не так ли? Но если ребенок сделал неправильное что-то перед папой и мамой, папочки и мамочки, признайте честно, дети перестали быть для вас детьми? Нет. Мне, как отцу, неприятно, что мои дети что-то неприятно сделали правильно. И я понимаю, что вам тоже так же неприятно. Но они не перестали быть моими детьми. А почему у меня, как у верующего, возникает какое-то непонимание к тому, кто какую-то немощь проявил? Ну, слабый он. Ну, слабый он. Помогите ему вырасти. Бог, что значит Бог принял? Бог принимает покаявшихся людей. Надо знать, как к нему Бог относится. Это наилучшее правило отношения к другим. Если я буду знать, как Бог к немощному относится, это поможет мне к нему правильно относиться. А Павел прямо говорит, не осуждай один другого, почему Бог принимает немощного. Прими немощного без обсуждения. Почему? Потому что Бог его принял. Удивительно, но как в первом стихе, так и в третьем стихе встречается одно слово. Какое? Принимать. В первом стихе мы прочитали слова немощного вере «принимайте» без споров о мнении. В третьем стихе «Бог принял». Одно и то же слово, друзья, одно и то же слово. О чем это говорит? Мы не можем по-другому воспринимать. Вот как Бог принял, вот так ты его принимай. По-другому мы не можем, друзья. И тогда возникает вопрос, а как я могу его принять? А вот для этого у тебя есть Господь. И попробуй посмотреть, помысли, поразмышляй пред Господом, помолись Ему, Господи, как ты его принял. Если я хотя бы не поставлю пред собой этот вопрос, я не смогу правильно воспринять немощь и слабость другого. Римлянам 15 глава стих 7. Принимайте. Это глагол постоянного времени, настоящего времени, что значит всегда. Принимайте. То же самое слово. Принимайте друг друга. К как и Христос, что сделал? Принял нас, вас в славу Божью. Вы, обращается Павел к римлянам, всегда принимаете. Это процесс всей жизни. А Христос однажды принял. Вы видите разницу? Христос однажды это сделал и показал пример. Я не меняю мнение своего. А если я не меняю, это для тебя должен быть хорошим уроком, поддержкой, ободрением в том, чтобы учиться принимать другого. Последняя мысль. Не торопись осуждать. Не торопись осуждать. Стих 4. Кто ты, осуждающий чужого раба? Пред своим Господом стоит он или падает, и будет восставлен, ибо силен Бог восставить его. Здесь речь идет вот о рабе. Это не раб, не употребляется слово раб, домашняя прислуга. Не slave, тот, который порабощен, а тот, который служит в чем-то доме. Об этом речь. Кто ты ж, осуждающий чужого раба? Личное мнение, если я высказываю мнение о человеке, это мой личный суд. Я не ошибся, друзья. Когда я высказываю свое мнение, я суд выношу. На чем основываю свое размышление? У Иова написано суждение, и осуждение близки, но это не все. Когда меня спрашивают, как ты думаешь об этом, об этом, об этом, что я делаю? Предполагается, я отвечаю. Удивительно, но на языке, на котором был написан Новый Завет, удивительная мысль открывается. Я ответил, дословно переводится, я отсудил апокриномай. Я отсудил. То есть меня спросили, и я суд свой вынес по какому-то вопросу. Это серьезно, друзья, достаточно? Именно на этом, полагаю, строится вот это рассуждение «не осуждай». Не спеши осуждать. Как легко мы способны ранить другого, не понимая, что своими словами, своим мнением, своей правотой, как мы думаем, мы судим другого. Еще в древности библейский мудрец Соломон предостерегал людей, сказал следующее. Не торопись, не торопись языком твоим. И очень сильная мысль. И сердце твое. Откуда слова идут? От сердца. И сердце твое да не спешит произнести слово пред Богом. Почему? Потому что Бог на небе, а ты на земле. Поэтому слова твои да будут немногие. Мои друзья, я не сомневаюсь в том, я свидетель тому, сколь часто приходилось сожалеть о том, что сказал, казалось бы, правду, а потом об этом жалеешь. Я ему правду сказал, а может быть, не надо было правду говорить? Вы понимаете, вот эту тонкую иронию. А может быть, надо было просто помолиться за него, рот на замок закрыть и поплакать за этого человека? А я ему сказал, чтобы он знал. А может быть, не надо было говорить? Друзья, не спешите осуждать. Мое мнение – это мой суд по какому-то вопросу. Ваше мнение – это ваш суд. Не спешите осуждать. Не торопись языком твоим. И сердце твое да не выдает слова. Позволь так перефразировать. Не торопись это делать. Надо понимать одно, что за каждое слово Бог каждого из нас приведет на суд. Слово, мы много об этом говорили, это сила. Сказал человек слово, потом попросил прощения. Казалось бы, все покрыто, правда? Все покрыто. Нет, не все забыто. Богом покрыто все. Бог прощает, если оно действительно исповедано правильно. Попросил у того, кого обидел прощения, и у Господа попросил прощения. Бог прощает. Но ничего это не забывается. Все это остается в памяти. И вот на эту особенность памяти все время бьет сатана. Чуть-чуть где-то что-то не так, он тут же достает то, что 50 лет назад было. Тут же. У него ничего не умирает. Он все это хорошо помнит. Он тут же поднимает. Вот ты помнишь, посмотри, а не зря он на тебя так косо посмотрел. Прошли десятки лет. Друзья, как важно сегодня на вот эту деталь обращать внимание. Сколь многие из нас часто сожалели о неправильно сказанных словах, о неправильном выражении лица, зло посмотрел, с недоверием посмотрел, унизил, посмотрел свысока. Все это фиксируется, друзья. Евангелие не дает мне права унижать другого. Если это немощь, если человек поступил неосторожно, но ошибся, с кем это не бывает, друзья? Это оставляет очень серьезный след и разрушает наши отношения. Поэтому Духу Божьему угодно было вот в основу Евангелия заложить и эту мысль. Служащий своему Господу находится в Божьем попечении. Пред своим Господом стоит он или падает, Павел пишет. Если человек служит Господу, какому Господу он служит? Моему? У меня свой Господь. Это не значит, что у нас разные боги. Мы молимся «Отче наш» и более мягко говорим «Отец мой небесный». Тем самым подчеркиваем, что ты мой спаситель. Но если Бог мой спаситель, почему он не может быть спасителем этого человека? Почему? Пред своим Господом стоит он или падает. Он пред Господом ходит. Немощь не является грехом. Человек с немощью ходит пред своим Господом. И очень важная мысль. Господь сам сделает твердым того, кого он принял. Последняя фраза. Он будет восставлен. Бог даст ему силу. Почему? Сильная фраза. Потому что Бог силен восставить его. Это не от меня зависит, друзья. И вот это я должен понимать. Я не могу осуждать другого за его слабость и за его немощи, потому что он перед Богом ходит. И тот Бог, перед которым он ходит, он его силен восставить. Мы приближаемся к молитве. Итак, Евангелие о снисхождении к немощи других. Это составная часть Евангелия. Это жизнь пробужденного человека, верующего человека, который ожидает пришествия Христа. Отношение пробужденного к немощному вере какое? Принимать как брата, не дискутируя о мнениях. Почему он кушает это, а я вот это кушаю? Принимай как брата. Основание для того, чтобы я принял немощного, какое? Бог его принял. И этого уже достаточно. Это признание факта, что Бог его принял. Не торопись осуждать, потому что слабости и немощи своего дитя Бог восстановит. А что в этом случае делать с нашим высказанным мнением, суждением, которое слышали другие? Вопрос важный, друзья. Мы высказались о немощи этого человека, а Бог его восстановил. Написано, Бог силен восставить его. Но ведь я же сказал о нем. Как вы думаете, что теперь с этим делать? Что с этим делать? Бог его восставил. Возможно, никто из людей и не увидит больше того, вот этого немощи, но в его память так и останется вот мое осуждение этого человека. Он идет в другой город, в другую страну, возможно, жизнь его закончится. Бог восставит его, приготовит к вечности. Он перейдет к Господу, но я осудил его за немощь. У меня вопрос к нам, чтобы мы сейчас об этом думали в молитве. Что делать вот с этими осуждениями, друзья, которые из наших уст очень часто выходят? Что делать с этими осуждениями? Человек восстановился, человек исправился. Бог восстановил его, а я осудил его. Друзья, стоит ли осуждать? Стоит ли осуждать? И Писание серьезно нас об этом предупреждает. Думайте, прежде чем говорите. Лучший путь – принять слабости другого. Лучший путь для меня, для каждого из нас. Лучший путь принять слабости другого – это понять или хотя бы размышлять, хотя бы заставить себя размышлять о том, что его Бог принял таким, какой он есть. Пусть я до конца не смогу понять, как Бог его принял, но я-то понимаю, что Писание говорит, Бог его принял. А если Бог его принял, почему я его не принимаю? Принимайте друг друга, как и Христос принял вас, славу Божью. Аминь. Время для молитвы.